Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
И сегодня у нас продолжение цикла размышления над цитатой. Цитаты у нас сегодня довольно большие, это даже не цитаты, это отдельные такие маленькие тексты, а именно молитвы, которые я бы назвала такими, можно так сказать, авторская молитва, как вы думаете?
Ну вот мы привыкли к святоотеческим молитвам, и они часто поражают какой-то высотой, и вот не всегда получается, вот скажу по своему опыту, ощущению, вернее, еще когда я был только начинал жизнь. Вот мне была близка молитва оптинских старцев, и все ее знают, да? Потому что она простая, и она близка к, вот, к простым людям. А вот молитвы, многие молитвы, которые святоотеческие, их личные молитвы фактически, до них иногда человеку нужно расти и расти. Поэтому, мне кажется, вот такой опыт некоторых молитв, когда люди делятся этим, он тоже интересен, как минимум. О нем можно поговорить, его можно обсудить.
И вот первый текст, который я предлагаю сегодня вашему вниманию, второй будет, видимо, уже в следующей передаче, завтра, это молитва Антуана де Сент-Экзюпери, знаменитого французского писателя, которого все, наверное, прекрасно знают, и знают его сказку «Маленький принц», но, может быть, не все знакомы вот с этой молитвой. Сейчас я ее прочитаю. Эта молитва была написана писателем в один из самых тяжелых периодов его жизни. «Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого дня. Научи меня искусству маленьких шагов. Сделай меня наблюдательным и находчивым, чтобы в пестроте будней вовремя останавливаться на открытиях и опыте, которые меня взволновали. Научи меня правильно распоряжаться временем моей жизни». Подари мне тонкое чутье, чтобы отличать первостепенное от второстепенного. Я прошу о силе воздержания и меры, чтобы я по жизни не порхал и не скользил, а разумно планировал течение дня, мог бы видеть вершины и дали, и хоть иногда находил бы время для наслаждения искусством. Помоги мне понять, что мечты не могут быть помощью, ни мечты о прошлом, ни мечты о будущем. Помоги мне быть здесь и сейчас и воспринять эту минуту как самую важную. Убереги меня от наивной веры, что все в жизни должно быть гладко. Подари мне ясное осознание того, что сложности, поражения, падения и неудачи являются лишь естественной составной частью жизни, благодаря которой мы растем и зреем. Напоминай мне, что сердце часто спорит с рассудком. Пошли мне в нужный момент кого-то, у кого хватит мужества сказать мне правду, но сказать ее любя. Я знаю, что многие проблемы решаются, если ничего не предпринимать. Так научи меня терпению. Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в дружбе. Дай мне быть достойным этого самого прекрасного и нежного дара судьбы. Дай мне богатую фантазию, чтобы в нужный момент, в нужное время, в нужном месте, молча или говоря, подарить кому-то необходимое тепло. Сделай меня человеком, умеющим достучаться до тех, кто совсем внизу. Убереги меня от страха пропустить что-то в жизни. Дай мне не то, чего я себе желаю, а то, что мне действительно необходимо. Научи меня искусству маленьких шагов. Ну вот и сейчас мне, конечно, хотелось бы, отец Александр, что я вам дам вот эти листочки. У вас есть текст, да, перед глазами? Чтобы вы, может быть, остановились на том, что вам лично близко, что вам показалось важным и интересным для нас, для всех.
Ну, здесь, конечно, сама форма молитвы, она такая для нас необычная, вот, потому что у нас вот в нашей представлении молитва, она связана с тем, что мы ожидаем, что Господь нам сделает. Как бы часто мы не думаем и не размышляем о том, а что нужно нам, чтобы для нас Господь что-то сделал, грубо говоря, вот так. То есть здесь такая молитва, как форма такой саморефлексии больше, саморассудительности или рассуждения о себе, о том, что меня ждет, что мне нужно делать. Вот, наверное, в нашей культуре православной, восточной, я бы так сказал, очень много такого, может быть, наивного в чем-то, но такого наивного ожидания от Бога милости и такого вот убеждения, я бы сказал, что от нас мало что зависит. Вот в этой молитве очень много человеческого элемента. Вот этим она необычна. Но это для каждого можно порассуждать об этом. Я не могу сказать, хорошо это или плохо. Это вот такой культурный акцент, можно сказать, который мы видим в молитве Антуана де Сент-Экзюпери, французского летчика, безусловно, человека удивительной судьбы, безусловно, человека-христианина, который оставил такие тексты для нас, которые вошли в сокровищницу вообще христианской мудрости, мысли. И его слова продолжают будоражить нас. Там мы в ответе за тех, кого приручили. Это все его. Вот.
Главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце.
Зорко одно лишь сердце. Да, там много у него таких слов, таких крылатых фраз, которые вот вошли вообще вот в сокровищницу вот человеческой мысли, мудрости, именно христианской. Ну и вот одно из таких, наверное, безусловно, искусство маленьких шагов. Здесь именно подчеркнуто, не просто научи меня идти по жизни мелкими шагами, а вот здесь интересно каждое слово, что это искусство, умение идти потихоньку, не разрушая этот мир, это целое искусство. Здесь целое, это такой очень, очень удивительный образ. Искусство маленьких шагов говорит о том, что человек учится быть. Ну, дальше он как-то раскрывает, кстати, это
наоборот, это уже как бы итог получается, искусство маленьких шагов, а раскрывает он выше.
Не, он начинает с этого и завершает этим. Научи меня искусству маленьких шагов. Вот. И в конце он завершает тоже: научи меня искусству маленьких шагов. И вот это научение, как бы наука, вот он ее как бы раскрывает вот во всей своей молитве. Это и наблюдательность, и находчивость, вот это умение вовремя останавливаться, чтобы суета, вот видите, как он удивительно сформулировал, чтобы суета нас не заела, мы обычно говорим, а он говорит: в пестроте будней вовремя останавливаться на открытиях и опыте, которые меня взволновали. То есть уметь какие-то вещи, ну, сфокусировать, сфотографировать, как бы запечатлеть.
У нас сейчас темп жизни еще более ускорился по сравнению с тем временем. Для нас это еще более важно.
Ну, да, безусловно, это особенно жители мегаполиса. Вот, кто в селах, в малых городах живет, так, может быть, и не сильно изменилось. А вот мы-то здесь живем и в таком сумбуре, и даже порой сложно сдерживать слово свое, чтобы куда-то прийти, иногда там пробки, и не только пробки, человека задерживают, человек постоянно перестает иметь в каком-то смысле свою волю. И вот эта вот суета, она не просто становится чем-то внутренним, это внешнее такое проявление вот этой такой пестрой жизни. И в этой пестрой жизни порой сложно увидеть лицо. Они мелькают, и ты не видишь людей, видишь одну толпу. И вот в этом плане человеку очень сложно жить. Сложно сосредоточиться и сложно, соответственно, любить. Открывать новый опыт очень сложно, потому что в этом информационном потоке он проносится сквозь тебя и опустошает, как ни странно. Его очень много, но он тебя очень сильно опустошает. Ну, наверное, знаете, кто-то пробовал и видел, что если в чашку слишком быстро наливать, в нее много не налить. Вот, нужно, чтобы струйка была умеренная. И вот эта умеренность, ее вот как-то надо в этой жизни ее найти. Ну, вот он дальше и пишет об этом. Научи меня правильно распоряжаться временем моей жизни. Подари мне тонкое чутье, чтобы отличать первостепенное от второстепенное. Вот эта вот умеренность, мера как раз-таки и определяет, что для меня главное, что первое, а что второе. Без вот этой умеренности, без меры, как я уже сказал, чашка не будет наполнена. Вот, струя полностью вылетит из нее. И так и в нашей жизни опыт, духовный опыт не будет задерживаться в нас, он будет куда-то уходить, просачиваться, растворяться. Вот. И вот он дальше прямо подчеркивает: «Я прошу о силе воздержания и меры, чтобы я по жизни не порхал и не скользил, а разумно планировал течение дня, чтобы видеть вершины и дали, и хоть иногда находил бы время для наслаждения искусства». Как нам этого сейчас не хватает? Наслаждаться искусством. Кто вот последний раз ходил в филармонию, вот кто слушал последний раз классическую музыку, и как вот жизнь, она... Или читал классическое произведение какое-нибудь. Жизнь, она вот течет вот таким потоком, и... Наслаждение не происходит. А если нет наслаждения, или по-русски, по-славянски утешение, то человек становится скудным душой. Либо начинает искать утешение в каких-нибудь таких вещах, от которых бывает зависимости. Кто-то в алкоголе, кто-то еще где. Потому что человек не умеет наслаждаться искусством, наслаждаться красотой. Сам Господь умел этим наслаждаться, когда смотрел на лилии и на природу. Мы часто, у нас не получается, потому что мы порхаем, скользим и неразумно планируем наше время.
Христианин может выделять какое-то время в своей жизни для того, чтобы наслаждаться искусством? Вы же помните, как в неофитские времена многие из нас отсекали от себя вот это все как ненужное, как лишние какие-то искушения, как вот, ну и сейчас часто можно встретить людей, нам иногда даже на радио такие люди звонят, которые говорят, что для христианина ничего, никакая это ваша внешняя культура светская, она совершенно не нужна, она только вредит, то есть нужна только церковь, только молитва, а все остальное это от лукавого.
Да, это у всех, наверное, такое бывает искушение, когда человек встретится со Христом, увидит удивительную красоту Христа, Евангелия, она его так поразит, что все остальное начинает выплескивать в жизни, не понимая, что он с водой выплескивает ребенка. Да, действительно, в современном даже искусстве, если взять, да и во всем искусстве как таковом, много воды, есть вода. То есть вода – это то, что, ну, такой эмоциональный фон, то, что больше рассчитано на развлечение. И, собственно говоря, искусство, когда оно впервые появилось, оно было именно рассчитано на то, чтобы отвлечь человека от уныния, от пустоты какой-то. Вспомним, что искусство по Библии появилось от детей Каина, когда он построил город вот в этой, в городской местной жизни уже, когда люди... Вроде бы их много друг с другом, но они чувствуют такую пустоту, и вот искусство помогает человека вырвать из этого состояния, чтобы он отвлекся. Такая фабрика грез сейчас, мы знаем, есть. Но кроме этого, человек остается человеком, и в искусстве, безусловно, есть такие прорывы к вечности, прорывы к вечным смыслам, к вечным ценностям. Такое искусство, оно начинает людей изменять. Не просто их как бы лечит через наслаждение, но и изменяет таких людей, такое искусство. Вот. Ну, вот, это музыка наших великих композиторов, которых мы все, наверное, с детства слушаем, так или иначе, слышали. Если вслушиваться и пытаться соотнести с тем временем, в котором это было написано и сыграно, и понять, что человек переживал, и как он в этой жизни, к чему он стремился, мы тоже можем сопереживать. Вот через это искусство нам помогает как бы выйти за рамки своей обыденности. И вот это очень важный момент. То есть в чем суть наслаждения? Мы выходим за рамки своей обыденности и можем посмотреть на себя со стороны. Мы часто бываем настолько вот закомплексованы, настолько зашорены, вот, что у нас вот эти шоры на глазах, и мы не видим страданий других людей, боли других людей, их переживаний, Поэтому часто бываем равнодушны, с таким с окаменелым сердцем не замечаем. И поэтому нет любви у нас друг к другу, потому что вот мы не можем выйти за рамки обыденности. Вот, то есть такая эгоистичность и равнодушие управляет нами часто. Вот, а наслаждение искусством, если мы стараемся наслаждаться искусством, как раз-таки равнодушие разрушается. И если человек, да, это не все является церковным, не все искусство, особенно современное искусство, не все является церковным, но если это настоящее подлинное искусство, то оно человека выводит за рамки обыденности, он может посмотреть на себя со стороны, он может по-другому видеть себя, по-другому видеть свои отношения с близкими. Это самое, это одно из самых ценных вещей на этой земле, поэтому нельзя отвергать искусство, если ты не понимаешь его особенно. Особенно, если ты его не понимаешь, его нельзя отвергать.
Вот еще интересная фраза: «Подари мне ясное сознание того, что сложности, поражения, падения и неудачи являются лишь естественной составной частью жизни, благодаря которой мы растем и зреем». То есть «убереги меня», перед этим он пишет, «от наивной веры, что все в жизни должно быть гладко». Отец Александр, а как вы думаете, вот убеждение, что все в жизни должно быть гладко, это бывает только у неверующих людей, воспитанных вне церкви?
Это только у наивного молодняка бывает, наверное, что вот все будет гладко, и человек начинает думать, что вот весь мир перед ним открыт, и он по нему скользить может, ехать, что делать там. Он все у него, особенно если первый успех какой-то есть, и этот успех впечатляющий, то, конечно, молодой человек бывает срывается, вот именно срывается на то, что все гладко. Вот, чем сильнее он срывается, тем больше его ждет разочарований в этой жизни, потому что в этой жизни не бывает все гладко. Счастливчики – это самые несчастные люди, если им долго везет вот так вот. Потому что потом падение будет еще сильнее. Потом падение будет еще громче.
Бывает же, что человек и в церковь приходит с такой установкой, что вот сейчас-то, когда я крещусь, когда я исповедуюсь, вот сейчас у меня начнется новая жизнь, и в ней-то как раз вот все будет, ну, хотя бы относительно хорошо. Все будут здоровы, живы, и у меня все будет в порядке, и с работы меня не уволят, и вообще, ну, как бы вот главное молиться, и все будет в порядке, все будет хорошо. А вот те люди, у которых какие-то беды, несчастья, какие-то неудачи, ну, видимо, они просто далеки от Бога, плохо молятся, поэтому не бывает ведь такие наивные представления.
Ну, самое страшное, что отчасти они верны. Действительно, человек приходит в церковь, особенно если у него до этого была жизнь такая вот, разбросанная, развратная, может быть, он шел по головам людей, и вот он перестал идти так, он вдруг понял, осознал. Ну, кстати, как раз-таки такие люди, они когда приходят, они понимают, что свою немощь. Вот, бывает такое, что человек начинает жить по вере, и у него как-то жизнь выправляется. Но если у него до этого была жизнь такая вот сложная, то он будет бояться той сложности, тех падений, которые были, и поэтому будет очень сильно ценить вот эту веру, вот эти какие-то, может быть, даже правила, он будет стараться за их рамки не выходить. Вот. А бывает, что человек приходит и находит вот эту жизнь в вере как реализацию своих амбиций даже. То есть примешивается какая-то амбициозность человека в этой жизни, примешивается к вере. И бывает даже, что вера ему дает какую-то силу для реализации своих амбиций каких-то, ну, таких амбиций, может быть, раздутых, я бы так сказал. И вот это одно из самых страшных явлений, потому что рано или поздно человек приходит к некоторому краху и своих амбиций, и, что самое страшное, приходит к краху веры. Ну, здесь вообще очень много о чем можно говорить, и здесь много из личного опыта, и из личного опыта других людей можно размышлять, потому что как человеку уберечь свою веру, это ведь очень сложно на самом деле, потому что веру уберечь можно только тогда, когда она у тебя вот таким является цельным, как вот алмаз крепкий, несокрушимый, продуманный и прожитый. И выстраданной, только в этом случае вера становится несокрушимой, не наивной, Вот. А наивная вера, она всегда сокрушается. Рано или поздно человек теряет. Мы можем увидеть много примеров сокрушений такой наивной веры. Там, ну, там мастер Маргарита, этот бедный бездомный, как он попал в психбольницу. Да, бывают страшные такие падения, крушения того, как наивная вера человека, когда кажется, что все понятно, что все гладко, что мир черно-белый, и чем сильнее человек в это верит, тем его падение страшнее. Вот, поэтому и необходимо нам понимать, что в этой жизни, особенно в христианской, наша задача нести крест и не устрашиться его тяжестью. И тем, что этот крест, ну, на всю жизнь. Это одно из ключевых моментов нашей веры. Ну вот то, о чем пишет в молитве, так вот по-простому: подари мне ясное сознание. То есть это подарок, то есть осознание того, что сложности, поражения, падения и неудачи являются естественной частью жизни. Вот ощущение, что это естественная часть жизни, она, и понимание, что это подарок, вот это осознание, это является, ну, таким достижением в жизни, достижением для роста, для развития, ну, что и пишет он, благодаря которой мы растем и зреем.
То есть мы растем и зреем не благодаря как раз вот такой гладкости, которая у нас иногда в какие-то периоды может и быть, и нам кажется, что «о, теперь это у нас всегда будет», а именно благодаря вот этим падениям, неудачам и всяческим испытаниям.
Да, есть лишь только один момент, что иногда человек начинает думать, что у него в жизни только одни неудачи и испытания. Это тоже такое вот неправильное отношение к жизни. Нужно учиться радоваться, естественным образом учиться радоваться. И радоваться, учиться, несмотря на вот эти сложности, поражения, падения и неудачи. Собственно говоря, искусный, испытанный человек, тот, который прошел через искушение, это человек, который умеет радоваться, в, как сказать, в любой ситуации. Как вот апостол Павел пишет нам: научился я жить и в роскоши, и в бедности, и в тепле, и в холоде. Научился жить в разных состояниях. И то, и другое меня не выводит из состояния вот такой христианской жизни, христианской веры.
Интересный момент, что Экзюпери просит Бога: дай мне богатую фантазию. Для чего? Для того, чтобы в какой-то нужный момент, молча или говоря, подарить кому-то необходимое тепло. Речь идет просто о любви к ближним, об их проявлении. Да? Причем тут фантазия? Мы же знаем, вот есть заповедь, там, возлюби ближнего своего, нужно людям делать добро, нужно стараться им помогать. А причем тут фантазия, да еще богатая?
Ну, видимо, не это нужно вспомнить детскую книгу «Фантазеры» Носова, да, как они фантазировали, это было, ну, в детстве это радовало. Если фантазия направлена на себя, когда человек фантазирует, как вот Манилов фантазировал, это маниловщина, которая бесплодная, да, а если фантазия, чтобы человека другого обрадовать, чтобы ему как-то вот помочь в жизни увидеть жизнь по-другому, то это нормально, фантазия и нам и нужна, чтобы общаться с ближними, чтобы вот такой шарм, какая-то легкость помогала ближнему в нашем присутствии, может, расслабиться, не быть таким скованным. Через это мы можем подарить ему тепло необходимое. Тепло – это не только, чтобы человек вот замерзший согрел, но и тепло нужно для того, чтобы человек еще и расслабился и смог развиваться дальше. Вот я вот вспоминаю, как аквариумные рыбки, если определенного уровня не будет, они не смогут нереститься. Вот это тепло, для меня это всегда было так вот удивительно. Они живут, например, при 15 градусах, живут, и вот им нужно обязательно, чтобы температура была на 2 градуса больше, тогда они только начинают нереститься. Вот если этих 2 градусов не найти, в природе понятно, где было солнышко утром, где-то специально прогрело, и они находят это место, где вот ровно на 2 градуса и больше. И вот они начинают нереститься. Так и человеку иногда нужно совсем капелька тепла, одно какое-то слово. Тепло – это неравнодушие. Вот одно какое-то неравнодушное слово, которое поднимает в его сердце, в его сознании вот этот градус буквально на маленький толчок. И он уже видит, куда ему дальше идти. Больше не нужно ему тепла, не нужно ему ходить и прямо его трясти, что вот еще от меня тепла получи. Бывает достаточно вот чуть-чуть совсем. Вот здесь им именно и нужна фантазия. Фантазия как что-то ненавязчивое. Фантазия не может быть навязана другому человеку. Вот здесь очень тонкую вещь он написал в этой молитве.
Ну, кстати, буквально на днях был 5 декабря, по-моему, отмечался Международный день волонтера. Я сейчас подумала, вот как много фантазий приходится прилагать волонтерам и сотрудникам благотворительных фондов просто для того, чтобы порадовать чем-то своих подопечных. Не просто обеспечить их необходимым, а еще и порадовать, и дать им, устроить им какой-то праздник в жизни.
Ну да, да. Это самое, ну, непростое, детей, которые, вот это последнее, что он пишет вот, вот в этой молитве. «Дай мне достучаться до тех, кто внизу, вот совсем внизу». Ну, действительно, это очень сложно, потому что мы хотим, наоборот, закрыться от тех, кто внизу. Человеку свойственно общаться с равными, желать, и чтобы и искать, чтобы кто повыше его, его ему помогал. Вот так обычно люди устроены. А вот здесь в молитве достучаться до тех, кто совсем внизу, кто в отчаянных ситуациях, то есть чтобы Господь нам это открывал, об этом молиться, об этом думать, здесь, конечно, удивительно, что он пишет вот в своей молитве именно об этом. Ну и последнее, убереги меня «Береги меня от страха пропустить что-то в жизни». Вот. Ну, действительно, иногда человеку страшно пропустить тоже. С одной стороны, да, страшно пропустить, вот, но нужно не бояться этого. Мы все равно что-то пропустим. Мы все равно где-то будем из-за этого не уверены. А из-за этого еще больше будем не уверены, если будешь постоянно бояться того, что ты боишься. Бояться того, что ты испугаешься. Вот. Но это здесь не... Здесь можно из-за самонадеянности не бояться пропустить. Человек может так самонадеянно, вот, что он может, что он вот, справится, что он молодец такой, вот, что он герой, там, или как там молодежь говорит, крутой. Вот нет, здесь не из-за этого человек от этого страха уберегается что-то пропустить, а Господь его уберегает от страха. То Господь так или иначе его, человека, где-то спасет, выручит. Да, мы где-то обязательно что-то пропустим. Вот, пропустим именно какие-то очень важные вещи, потом будем от этого страдать. И вот об этом, от этого постоянно можем бояться и переживать, и еще больше страдаем. И вот говорит он, «Убереги меня от страха что-нибудь пропустить, что-то пропустить в этой жизни». «Дай мне не то, что я себе желаю, а то, что мне действительно необходимо». Ну, это понятно, это из молитвы «Отче наш». «Да будет воля твоя и на земле, как на небе». То есть не моя воля, но твоя. Ну и молитва Господа нашего Иисуса Христа во время Гефсиманского моления. «Да не моя будет воля, Отче, но твоя». Вот этим завершается это удивительная молитва. И можно последнее сказать, научи мне искусству маленьких шагов. Ведь когда Господь нес крест на Голгофу, это тоже были шаги небольшие. Еле-еле переступал Господь. В каком-то смысле маленькие шаги были, чисто по человеческому размеру. Шаги не маленькие, несение маленьких. То есть искусство маленьких шагов – это умение нести свой крест, по сути. Вот такая молитва, она может быть молитва не нашей культуры православной, восточной. Это молитва человека западного, француза, вот, но, безусловно, она нас может обогатить в том плане, как нам обращаться к Богу, с чем обращаться к Богу, как нам обратиться так, чтобы Господь не только нас услышал, но чтобы мы услышали Господа. Вот это, наверное, самое главное.
Напомню, что сегодня в цикле «Размышления над цитатой» мы читали молитву Антуана де Сент-Экзюпери с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца.